Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня протоиерей Максим Обухов, священник Русской Православной Церкви, руководитель Православного медико-просветительского центра «Жизнь». Добрый день, отец Максим.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор мы хотели бы посвятить тем проблемам, которые волнуют православных людей, и священство, и клириков церкви, и мирян. И иногда появляются материалы, публикации на различных сайтах православных, в газетах, в журналах, которые, ну, не такими тиражами выходят, как светские издания, но, тем не менее, слава Богу, появляются. Вот, в частности, есть свой сайт, весьма популярный, у Радонежа, у радиостанции, и там недавно появилась статья, и в газете «Радонеж» также она вышла. О чем была статья, отец Максим? Об именах, да? Вот это вот у вас как-то волнует эта проблема.
Да, да. Меня несколько раз уже давно привлекали к работе общине православных татар. Я в ней, в ее работе участвую постоянно.
Это я вас перебью, в Башкирии, в Татарстане или в Москве, в Московской области есть такие общины?
Ну, вы знаете, они есть по всей стране, потому что большинство татар живет вне республики Татарстан. И среди татар достаточно распространено православных христиан. То есть, с одной стороны, татары являются второй по численности народностью в России, с другой стороны, внутри татарского народа второй по распространенности религии является православие.
Хотя не все об этом знают. Многие считают, что раз татарин, значит, уже мусульман.
Вы знаете, вы просто возьмите в голове у себя, перечислите знакомых татар, и вы обязательно вспомните среди своих знакомых православных христиан или в приходах очень много. То есть у татарского народа уже есть сложившаяся двухконфессиональность. То есть это народ устойчиво двухконфессиональный. Ну, таких народов несколько. Например, немцы, да, лютеране, католики. Есть осетины. Осетины – это типичный двухконфессиональный народ. И точно так же татары. При, конечно, преобладании ислама. Вот, но сейчас еще много так же, как у русских людей, светских. И существует проблема ассимиляции. Существует проблема, что количество татар сокращается очень сильно, и идет процесс забвения своего языка. И во многом причиной является то, что вот такая условность существует, что если ты татарин, значит, мусульманин. А что делать тем, кто исповедует православие? А что делать, что их очень много? То есть это 10, 20, 30% называется цифра.
Но конфликты есть вот на этой почве между в каком-нибудь селе, в глубинке, одни, там, один край села, ислам люди исповедуют, другой православные.
Ну,
Или все-таки основном более-менее за эти вот прошедшие века как-то это все не так остро?
Вы знаете, эта проблема сложная, ее в двух словах не опишешь. Я скажу, что татары, предки татар, начали принимать православие, ну, достоверно известно, абсолютно достоверно, за 300 лет до крещения Руси. И этот народ уже давно двухконфессиональный, православие существует до появления религии ислам среди татар. Но конфликты есть, конечно, горячие головы существуют вот среди мусульман. И одной из проблем ассимиляции является то, что у нас сложилась практика наречения имени по святцам, но не как традиция благочестия российская, а как уже нечто обязательное, как обязательный канон. То есть, конечно, против этой традиции никто не возражает, все, понятно, это придерживаемся, называть детей по святцам, но она никогда не была обязательной. То есть, если где-то в какой-то стране родители хотят назвать своего ребенка там каким-то экзотическим именем и хотят его крестить, то везде, в Болгарии, в Сербии, в любой стране, в Грузии, это считается совершенно нормальным. И когда эти люди приезжают в Россию, то у них отказывают записки принимать, знаете, там, причащать, исповедовать отказываются.
Ну, это я вас перебью. В нашей стране 70 лет вот этого Вавилонского плена советского возникло огромное количество самых странных имен: Вилен, Октябрина, да здравствует Перма, да здравствует 1 мая и так далее. Часто это неблагозвучные совершенно имена и, к сожалению, связанные с идеологией большевизма, с вождями, с их псевдонимами и так далее. В этом есть проблема какая-то? Вот у меня Вилен есть знакомый, допустим, хороший человек,
но врач, это его, но вот Вилен. Его личная жизнь. Самое главное, что при крещении человека, если мы иногда, когда мы крестим человека другой национальности, то для него смена имени является моментом критическим. Потому что это может быть так, что в силу его традиции, его народа, это оказывается неприемлемым. То есть это для него будет...
Вызовом некоторым служит.
Против своей семьи, против своего рода. И это только провоцирует внутренние конфликты, никому не нужные. И воспринимается как то, что его переделывают там, из чеченца в русского, ассимилируют из татарина в русского. Все вызывает конфликты. И многие татары с удовольствием бы сохраняли свои имена родные, которые даны им при рождении, и выбирали бы небесного покровителя по желанию. Это совершенно нормально. И главное, что это существует во всех поместных церквях. То есть везде можно ребенка крестить. Можете посмотреть чистоточные списки, например, имен в Болгарии, в Сербии, в Грузии. И даже в свое время это привело к тому, что у нас появилось письмо, разъяснительное письмо за подписью митрополита Арсения, викария Московской епархии, первый викарий Московской епархии, который попросил не отказывать в приеме записок тем людям, которые подают записки на имена не находящихся в святцах, но крещенных православных христиан. Ну, много, конечно, из Грузии таких имен, но и из Болгарии и Сербии тоже. Ну, вот эта вот проблема, так сказать, я на нее попытался обратить внимание в статье, она выражает не только мое мнение, но и мнение татарской общины православной. То есть это такое общее мнение, оно было зафиксировано в резолюции татарской секции рождественских чтений.
Ну, я надеюсь, что здравый смысл завладает, тем более здесь не канон вступает в противоречие с пожеланиями христианской общественности татарской, а, в общем-то, сложившаяся такая практика. Зачастую это происходит, к сожалению. Сложившаяся практика воспринимается как некая свыше пришедшая данность, да, или закон вообще, какой-то указ, приказ чей-то, но на самом деле этого уже нет.
Вот, например, болгары, балканские болгары, как известно, являются достаточно близкими родственниками казанских татар. Ну, не будем вдаваться в подробности этнографии, но это действительно так. И вот, например, есть общие предки, кумрат, аспарух, общие предки болгар и татар. И в Болгарии эти имена используются для наречения детей. Там совершенно нормально. Это традиционные болгарские имена, кумрат, аспарух, но их нет в святцах. Но ими называют и крестят детей. Так и многие другие народы используют самые разные имена. Могут назвать Эдуардом. Но дело даже не в самой традиции, а в том, что мы столкнулись с тем, что традиционно настроенные священники, некоторые, особенно старшего поколения, отказываются принимать записки поминальные, отказываются крестить и иногда даже исповедовать, причащать. Это не очень приятно. Но требует какого-то разъяснения, уточнения. Может быть, через какое-то время действительно этот вопрос будет рассмотрен по просьбе православной татарской общественности Священным Синодом.
Ну, замечательно. Скажите, а в каких регионах России вот такая же история? В Чечне есть что-то подобное? В горячем регионе, откуда русские 200 тысяч были изгнаны во время вот этих двух локальных войн 90-х годов? Но все-таки известны случаи, что чеченцы принимали святое православие?
Да, конечно, конечно.
С кем-то приходилось вам общаться?
Да, чеченцы принимают православие. Меньше, чем татары, конечно. Среди татар это очень много. Но для чеченцев, конечно, это критично. Когда он приходит ко Христу, он это хочет креститься.
Прямо граничит с подвигом, да?
Но вдруг ему предлагают сменить имя. Психологически не все готовы к такому шагу, тем более, что он никак не сопряжен с вероисповедными какими-то моментами. То есть ничто не мешает человеку оставаться с тем именем, которым он был. Тем более, что в века древнего христианства первой церкви крестили люди под их именами. Поэтому в святцах очень много имен или почти все имена. Они гораздо более древние. То есть они уходят корнями еще в языческую эпоху. То есть называли людей как есть, как сложилось, а потом они крестились, эти люди становились святыми, попадали в святцы, и потом сформировались уже списки мучеников на этой основе. Но имена, конечно, более древние, чем земная жизнь Иисуса Христа.
Да, замечательно, что вы обратились к этой теме. Тема важная, и я напоминаю нашим радиослушателям, что на сайте Радонежа можно прочитать статью протоиерея Максима Обухова. Как раз он поднимает эту тему, она совершенно недавно там была опубликована, размещена и напечатана в газете «Радонеж». Отец Максим, вы хотели также поднять очень важную тему – отказ от регистрации брака. Что это за инициатива и к чему она привела, приводит?
Да, мы были очень удивлены, даже потрясены такой инициативой. Законодательный сенатор Беляков выдвинул законопроект.
Антон, да?
Да, Антон Беляков. Мы были, конечно, очень сильно все, так сказать, удивлены. Это неожиданно появилось. О том, чтобы приравнять к браку сожительство де-факто. И если 5 лет пар живет вместе, то приравнять это к браку зарегистрированному. Хотя уже, к сожалению, уже это, скажем так, правоприменительная практика уже существует. Но это, конечно, удар определенный по устоям семьи. Дело в том, что такое признать 5 лет сожительства за
брак. Как подтвердить юридически, извините, прийти и сказать, что вот мы 5 лет прожили, а может быть, люди там лично познакомились.
Ага, совершенно верно. То есть, получается,
будет ерунда какая-то.
Создана ситуация, когда состоят люди в браке или не состоят, будет допускать двоякое толкование. А сколько он лет прожили они? 3,5 или 5, или 6, или 2, или, может быть, с несколькими они там жили, может быть, однополые браки, может быть, это был инцест, может быть, какой-то недопустимый.
Да, все что угодно. Штамп в паспорте, по крайней мере, факт регистрации в органах ЗАГСа, он является уже, имеет юридическую силу и практическую, а здесь ничего же нет.
И потом же сама по себе государственная регистрация брака, она же никому не мешает. То есть какой-то причины отменять государственную регистрацию не было. То есть зачем? Смысл в действиях.
Ну, смысл пиара сенатора Белякова, он очень любит этим заниматься, надо сказать.
Это неприятно, конечно, потому что, например, к чему это может привести? Это может привести, например, к принудительному браку. То есть, например, представьте себе, что владелец какого-то, ну, скажем, какого-то богатства, какого-то недвижимости, каких-то активов, собственник завода, просто состоятельный человек, вдруг они получат иски от своих любовниц, от там, сожительниц, от... потом этих любовниц будет оказываться 2-3, они начнут между собой спорить.
Огромное количество пищи возникает для всяких желтых ток-шоу, которых
сейчас. И усилится от этого так называемое женское рейдерство, то есть вот эти вот отсуживания.
Брачные аферисты, аферистки расцветут.
Да, и потом представьте себе, что если инициатива сенатора Белякова будет поддержана, то, вот, например, ну, какой-нибудь даже пусть уважаемый человек, так сказать, умирает. И наследники, ну, себе спокойно, не подозревая никакого подвоха, начинают спокойненько оформлять наследство, и вдруг появляется соседка, подружка, еще кто-то.
У нас отец Максим, семейное законодательство настолько запутано, что и вот даже без этого инициативы Белякова люди годами судятся, выносят все грязное белье на вот история Джигарханяна и его жены, показательный пример недавний. А здесь вот с принятием подобного законодательного акта, с введением его в юридическую силу, ну, я представляю, что начнется.
Ну, представьте себе, что пожилой человек умирает, а его сиделка говорит, а знаете, мы любили друг друга. Я к нему приходила. И половину квартиры отсудит у детей, у жены. Скажет, а мы вот любили друг друга. И приведет 2 свидетелей, 3 свидетелей. И пошло-поехало. Потом они будут годами судиться. То есть это вызовет целый шлейф всяких негативных последствий. Хотя они, это уже существует. Вот эти вот случаи рейдерства. Но тут откроется просто ворот. А самое главное, что деструктив. Конечно, такие сожительства есть. Трудно с этим бороться как таковым. Может быть, это и невозможно, но...
Зачастую люди боятся последствий вот именно всех этих судебных тяжб, разборок, о которых каждый день говорит пресса, каждый день снимаются программы. Людей вот это может подталкивать не заключать брак.
Будет еще хуже. К сожалению, этот сенатор тоже уже прославился тем, что запустил в медиапространство утку, которую, ну, не он сочинил, он откуда-то это сдул, о том, что у нас в России мужья убивают 14 тысяч женщин каждый год. Он публично в СМИ, в информационное агентство озвучил цифры. Они фантастические. Это абсолютная ложь. Это выдумка.
Да нет, в Можайской женской колонии, мы, помню, ездили на съемки, там половина примерно сиделец сидит за убийство мужа или сожителя. Так что женщины тоже горячие существа. Бывают всякие ситуации.
Там цифры завышены, разбирались люди. в десятки раз.
То есть с потолка взяты просто?
Абсолютно с потолка. И вот серьезный человек, он вдруг говорит о том, что у нас вот такая цифра, что мужья массово убивают своих жен, называется фантастическая цифра, и говорится о том, что необходимо бороться с так называемым домашним насилием. Но все это выльется в то, что происходит сейчас на Западе, когда настолько это все тяжело, что мужья иногда боятся вступать в брак, расписываться, мужчины боятся. Потому что за домашнее насилие, так называемое, могут привлечь без суда и следствия. То есть просто муж с женой поругались, жена звонит в какой-то телефон, приезжают люди и без доказательства вины применяют к человеку какие-то репрессии, могут...
Ну да, по сути, это геноцид, в общем-то, такой семейный геноцид проявляется.
На Западе это очень большая проблема. Это очень большая проблема. Тем более, что сам по себе термин «семейное насилие», он очень сильно притянут за уши. Потому что насилие, как таковое, оно уже запрещено. Оно запрещено в троллейбусе, оно запрещено в магазине, в переходе запрещено насилие, да? А запрещено на личной клетке бить кого-то. То есть нет привязки к семье. А искусственно увязывая два термина из разных категорий, семейное и насилие, создается иллюзия о том, что семья представляет некую угрозу для женщины, для детей. Хотя на самом деле все это доказано давно с цифрами в руках. Можно показать, что семья есть самое безопасное место для человека.
Я бы хотел, чтобы мы затронули такую важную тему, как таинство брака, обряд венчания, священный обряд, когда происходит таинство, и любящие сердца объединяются. Перед революцией священный обряд венчания одновременно являлся и актом гражданской регистрации. Этого было достаточно. После 1917 года все изменилось. Ну, церковь вообще загнали в какой-то угол, андерграунд, священников убивали, храмы взрывали, и уже осталась только светская часть этого акта таинства. Можем ли мы сегодня, отец Максим, вернуться к той системе, которая была перед революцией? Потому что нередко мы сталкиваемся с тем, что приезжает пара, каким-то хитрым образом договаривается со священником, у них нет на руках никаких документов, подтверждающих факт вступления в брак, но, тем не менее, венчание проводится. Нонсенс.
Это связано с тем, что у нас есть такая установка, чтобы не венчать людей, которые не имеют государственной регистрации. Дело в том, что до революции, при совершении таинства венчания, одновременно священник выполнял роль государственного регистратора. Церковь была государственной религией и проходил акт регистрации, то есть признание государством. И, конечно, сейчас это возвращение к этому маловероятно, потому что как перенести ЗАГСы в церковь, то есть наделить священника функциями сотрудника ЗАГСа, ввести все эти книги, ввести эту систему, то есть достаточно сложно.
И но этом... аппарат есть при любом храме большом, все это имеется. Не обязательно в каждом храме, допустим, выделить какие-то уполномоченные учреждения церковные.
Почему нет? Тогда мы, если не в каждом храме, тогда мы получим, что в некоторых храмах можно будет венчать, в некоторых нельзя. И на храмы будет возложена функция регистрации такая же, как в ЗАГСе. Там целая куча различных правил, достаточно много формальностей. Это нужно будет приносить эти бланки, это нужно будет обучать священников или вводить новые должности. Я уверяю, что это не так просто ввести в церковь, а главное, что зачем? Потому что ЗАГСы же ведь не отменишь. Они сейчас, согласитесь, они нужны, все равно нужны. Мы будем дублировать работу ЗАГСов, в то время как пройти эту регистрацию не представляет большой сложности.
Я понял вашу точку зрения. А как вот церковь должна относиться к таким случаям, когда повенчаны люди, формально не являющиеся мужем и женой, у которых в паспорте штампа нет?
Ну, а это нарушение дисциплины церковной, потому что мы не имеем права венчать.
Ну, таинство тоже совершилось.
Таинство совершилось, но...
Что делать?
Но приход нарушает дисциплину, и в случае выявления таких прецедентов могут быть применены какие-то дисциплинарные меры. Потому что снижает это ответственность. Вы знаете, что регистрация брака, она достаточно важна. Нас часто обвиняют в том, что мы хотим вводить бюрократию, но на самом деле регистрация брака и документы заключения брака, они очень важны, потому что брак не только предполагает общее сожительство, но и целый ряд других последствий юридических и прочих. Это, знаете, точно так же можно сесть за машину без прав водительских. А потом, когда тебя остановит сотрудник ГАИ, вы скажете, да у меня 20 лет водительского стажа, я прекрасно вожу машину. Не видите, что я лучше всех вожу автомобиль, а мне эта бумажка, зачем мне эта бумажка со штампиком? Это же формальность. Все и так знают, что я прекрасно вожу машину, а права я потерял или выкинул, или что-то случилось. Поверьте мне, честное слово, честное пионерское. Это, конечно, будет смешно. Потому что брак, он предполагает и рождение детей, и регистрацию этих детей. Это совместное владение имуществом, совместные покупки, совместное ведение хозяйства. Это ответственность, это тем или иным способом затрудненная процедура развода. И очень много разных последствий, в том числе юридических, при заключении брака. Знаете, мы как-то собирались на одной конференции народа и попытались ввести универсальное определение, дефиницию брака, что такое брак. И, так сказать, после анализа всего мы пришли к выводу, что брак – это союз мужчины и женщины, который проходит процедуру общественного признания. Но в каждом народе эта процедура, она может быть разной, разной по форме. В зависимости от времени, эпохи, периода, культуры народа. У нас уже сложилась такая традиция, как есть. И она, в общем-то, ничем не плоха.
Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь». К жизни, в том числе и к жизни вечной, призывает нас Церковь, христианство, Иисус Христос. К сожалению, в реальной действительности в России сегодня огромное количество абортов. И мы, русские, становимся вымирающей нацией. Приток новых людей происходит за счет мигрантов, потому что у них огромные семьи, 10-12 человек бывает, 7-8 – это в порядке вещей. Люди сюда приезжают, потом привозят своих жен, они тут рожают в той же Москве, пользуясь услугами, собственно, социалкой, и потом натурализуются, целые уже чайнотауны возникли. Я не против всего этого дела, я за политкорректность, но и за то, чтобы и наш этнос тоже не вымирал. Вот что для этого необходимо делать, и что вообще с абортами происходит? После Великой Отечественной Сталин запретил аборты. Тиран, палач, но при этом рождаемость сразу резко повысилась. Помните?
Да, аборты были запрещены.
Разные были периоды, разная политика власти была.
В конце 30-х годов были аборты запрещены, после смерти Сталина опять разрешены. Но если быть более точным, они были сильно ограничены. То есть при определенных условиях все-таки они были разрешены. И, конечно, хотя ругают за это Сталина, но период запрещения абортов в течение нескольких десятилетий все-таки позволил родиться большому количеству людей. Если бы этого запрета не было, то нас бы сейчас оказалось не 140 миллионов, намного меньше, я думаю, что ближе к 100.
Потом это страшное преступление, это же невинная душа, собственно говоря, убивается этот человечек, который должен явиться на свет Божий. Иногда на таких стадиях, когда это вообще опасно просто для жизни даже той же роженицы.
Аборт всегда опасен для жизни роженицы, потому что, во-первых, аборт – это опасность для жизни в том, что убивает человека уже. Одна смерть есть. А опасность для жизни женщины, причем не только во время производства самого аборта, но и существуют отдаленные последствия. То есть можно серьезно заболеть через 10, через 20 лет после совершенного аборта. Это бесплодие.
Да, и не родить уже потом никого. Там, да, девчонка там в 17 лет делает аборт. И
да, конечно.
Это трагедия тяжелая.
Аборт – это очень плохо. Но положение дел усугубляется тем, что наше население до конца не понимает, что делать это нельзя. То есть у нас немало людей, которые считают, что пусть это даже плохо, но в определенных обстоятельствах мы это делаем. И когда встал вопрос о запрещении абортов недавно, то наше правительство на что опиралось? Что большинство людей не поддерживает запрет абортов. Это было ясно по вопросам общественного мнения. То есть сторонников жесткого запрета абортов примерно 2%, более мягкого 10%, примерно так. еще гораздо больше людей, в принципе, против аборта, но не считают, что его надо запрещать. И сами законодатели, конечно, в основном эту инициативу не поддержат. Поэтому у нас остается выход детей все-таки рожать, а абортов не делать.
Чем занимается ваш центр, кроме просвещения? Какие проблемы наиболее острые сегодня?
Мы публикуем достаточно много аналитических материалов. У нас большие архивы материалов против абортов. А в сущности это явление, эта организация работает уже скоро 25 лет. Будет 25-летний юбилей Центра жизни в апреле этого года. И это участие различных мероприятиях, конференциях, распространение листовок, чтение лекций, а также работа телефона доверия. Он, этот телефон доверия работает у нас с 2000 года. Телефон бесплатный, и на него можно позвонить из любого региона Российской Федерации бесплатно, и там люди получают консультацию. Звонит нам довольно много, то есть телефон постоянно загружен, и работает он 17 лет непрерывно.
То есть люди просто пытаются понять, как им себя правильно вести. А многим ли помогли советы ваших сотрудников? Ну, не убивать ребенка. Ну,
как правило...
Завовить своими именами, не убить.
Как правило, звонки поступают от людей колеблющихся. Да, то есть у нас, если абортов 1 миллион человек, и какая-то часть начинает искать, судорожно искать информацию, что делать, да, когда возникла, ну, такая пикантная, сложная ситуация. У всех разные жизненные истории. Ну, неважно, какие истории, вы сами понимаете, разные они могут быть.
Ну да, все как в жизни.
Звонят отцы, звонят матери, сами беременные. Им оказывается поддержка. У нас дежурят психологи, дежурят там какие-то специалисты, которые пытаются отговаривать. У нас поступает где-то 10-20 звонков в день, потому что телефон достаточно известен, давно уже работает, много лет. И ну, я считаю, что мы каждый день спасаем этих детей нерожденных. Но сколько их... Ну, конечно, нет методики подсчета. Ну, мы прекрасно видим, что это работает. Ну, и иногда бывает необходимо оказать какую-то помощь. Иногда бывает необходимость в помощи материальной. Ну, здесь как тоже по-разному решаются эти вопросы, начиная от приютов, когда женщинам вообще некуда деваться. Бывают такие случаи, ну, чуть ли не на вокзале они оказываются, бездомные, беременные. Им тогда нужен приют, иногда бывает юридическая помощь нужна, иногда просто советы, иногда вещи, вот, иногда какие-то деньги. Иногда необходимо поговорить с родственниками. То есть очень часто отцы этих детей толкают своих подруг там или кого.
Занимаетесь ли вы бездомными детьми? Во многих восточных странах нет детских домов, в принципе нет. Если появляется сирота... его кто-нибудь обязательно забирает. Ну, не требуется создавать детские дома. В России их огромное количество. Когда мы избавимся от этой боли, от этой болячки социальной?
Когда изменится наше сознание. И чтобы мы превратились в народ, который любит детей. Ну, здесь эта проблема, она, конечно, серьезная, масштабная. Но я вам скажу, что за последние годы количество сирот, ну, в общем-то, уменьшается. Сирот, беспризорников уменьшается.
И люди стали забирать детей этих домов. Но, это такая какая-то тенденция уже хорошая.
Да, есть такая тенденция. Но мы непосредственно этими вещами не занимаемся, потому что нельзя объять необъятное. И есть, ну, скажем так, такая специализация общественных организаций, потому что уже сформированы специалисты, кадры, уже сложился какой-то опыт, поэтому мы непосредственно не занимаюсь, этим занимаются другие организации. Ну, я скажу, что все поменялось. Хотя надо добавить, что у нас есть вот такая беда, как бедность и крайняя бедность. Не изжили еще.
Да, и церковь тут, конечно, не может всем помочь, но к этому надо стремиться и стремиться неравнодушным людям среди христиан.
То есть у нас есть депрессивные регионы. Я не могу сказать, как это можно выправить. Это уже дело государственного строительства. Но есть регионы, где люди получают 10 тысяч рублей в месяц, 5 тысяч рублей в месяц. Есть регионы, где даже и нет этой работы. Как-то все это должно решаться. Может быть, пособиями, может быть, какими-то мерами по...
Ну, будем уповать на Господа и надеяться, что власть наша от внешней политики, где все гораздо лучше, чем политики внутренней, обратят внимание и на эти социальные проблемы, потому что это, конечно, их надо решать. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня протоиерей Максим Обухов, руководитель православного медико-просветительского центра «Жизнь». Первый раз мы встречаемся в этой студии, но надеемся, что встреча наша не последняя. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Наугады да на авось счастье за год.